www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новый генеральный секретарь ООН приступил к работе. Реакция Евросоюза на казнь Саддама Хусейна. Итоги 2006 года для Русской Православной Церкви. Кроме этого, наши традиционные и новые рубрики, новости науки и экономическая панорама. Итак, переходим к главной теме этого часа нашей программы и одной из главных тем ушедшего года. 2006 год был одним из самых важных во взаимоотношениях государства, общества и религии в России. Речь прежде всего идет о Русской Православной Церкви, РПЦ, которая в 2006 предприняла серьезные усилия сразу в нескольких направлениях. Достигнута договоренность об объединении Русской Православной Зарубежной Церковью, предпринята попытка ввести курс «Основы православной культуры» в школах и явно смягчился тон и в отношениях с Ватиканом. Об итогах религиозного года в России я побеседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым.
Хотя, безусловно, надо помнить, что Россия поликонфессиональная страна, у нас присутствуют и другие мировые религии, многие христианские конфессии. Но Русская Православная Церковь все-таки является определяющим фактором в религиозной ситуации. И вот тут то, что сейчас происходит, по-моему, за этим стоит одна тенденция довольно серьезная. И она наметилась не только в этом году, но как бы в этом году, мне кажется, окончательно определилась. Заключается она в следующем. Русская Православная Церковь совершенно определенно взяла курс на укрепление церкви как организации. Напрашивается параллель, кстати, с тем, что происходит в государственной сфере. РПЦ методично выстраивает собственную вертикаль власти, создает такую административную структуру, которая могла бы беспроигрышно выполнять свои функции. Причем логика здесь такая. Вот построим дом, а потом заселим его послушными людьми, которым будет в этом доме хорошо, удобно. Но эта логика в случае церковного строительства еще более опасна, чем в случае строительства государственного. Велика вероятность, что дом выстроят, а он останется пустым. Церковь – это люди, паства, миряне, а вот на них внимание обращают меньше всего. И это очевидно как во внешней политике РПЦ, так и в ее внутренней политике.
А что, какая институция является стержнем вот этой вертикали власти, которую пытается сейчас выстроить Русская Православная Церковь?
Это, безусловно, наши патриархийные структуры, как административные структуры. Это Синод. Это соборы, причем тут следует обратить внимание, что поместные соборы, там, где участвуют, собственно, миряне, да, и где какой-то некий церковный демократизм проявляется, они давным-давно уже не собираются. Собираются архиерейские соборы, там, где, в общем-то, все решают епископы. И выстраивается вот такая, вы знаете, довольно жесткая, действительно, административная структура, хорошо, очень хорошо управляемая. И свои цели какие-то определенно она решает. Но просто, видимо, тут надо не забывать и о том, что эти, так сказать, действия и перемены, они ведь для кого-то должны совершаться. И вот здесь возникает проблема, потому что такого рода организации, они начинают работать на самих себя. На себя, как на вот такую вот управленческую структуру. И это характерно не только для церкви.
Давайте перейдем к другому аспекту церковной, религиозной ситуации в России, к отношениям между Русской Православной Церковью и другими конфессиями. Создается такое впечатление, что тот хрупкий мир, согласия, которые были, в общем, характерны для 90-х и даже для начала 2000-х годов, начинают потихоньку сменяться взаимным недоверием, подозрительностью, а то и враждебностью. И, в частности, вот эта история вокруг уроков основ православной культуры это продемонстрировала.
Мне кажется, что в случае с основами православной культуры, здесь скорее разногласия возникли не между конфессиями, хотя многие представители ислама высказались против. Вот. Но тут скорее разногласия возникли между православной церковью и российским обществом, которое по мере активизации Русской Православной Церкви тоже, в общем-то, активизируется. В каком смысле? У нас впервые стало возникать секуляристское лобби, то есть некое количество людей, и довольно влиятельных в сфере культуры, которые впервые задумались о принципе светскости, о том, что церковь по конституции отделена от государства, и как-то уж, так сказать, слишком активно навязывать себя людям, которые, в общем-то, придерживаются иного мировоззрения, это им не нравится. Мне кажется, складывается вот эта оппозиция между РПЦ и светским обществом, формирование которого у нас в России вот сейчас, на мой взгляд, очевидно.
Представляется, что картина, которую вы нарисовали, усугубляется еще и связями между частью Русской Православной Церкви, некоторыми иерархами и крайне правыми националистическими движениями и организациями.
Безусловно, это имеет место. Причем, знаете, раньше это было менее заметно, потому что руководство РПЦ сознательно дистанцировалось от православных радикалов. Сейчас решили, видимо, этих радикалов немножко взять под свой контроль, ну вот скажем, как Союз православных граждан, это такая вот совершенно фундаменталистская православная организация. И вот когда стали брать под контроль вот такие вот радикальные организации, то, безусловно, произошло влияние вот этого фундаменталистского мировоззрения на церковь в целом. Тут ведь палка о двух концах. Вроде бы берешь под контроль, а на самом деле сам попадаешь под влияние.
И неизбежный вопрос – это отношение Русской Православной Церкви и государства. С одной стороны, государство, особенно президент Путин, всячески выказывает благорасположение к Русской Православной Церкви, но при этом в каких-то принципиально важных вещах и проблемах, по-моему, стоит стена.
Не все так гладко в действительном отношении к церкви и государства. Мне кажется, что, безусловно, церковь хотела бы быть ближе к государству, хотела бы его защиты. Она постоянно апеллирует к государству, опираясь при этом на некий исторический опыт сосуществования церкви и государства в России. Но, безусловно, тут идет все-таки некая игра. Государство предпочитает использовать церковь в своих целях. Ну вот хороший пример – объединительная политика православия. Вот когда Русская Православная Церковь там объединяется с РПЦЗ, это нужно самой церкви, но это нужно и государству, поскольку таким образом большая русская диаспора за рубежом попадает, в общем-то, в сферу влияния России. Это выгодно государству, это выгодно церкви. Иногда то, что выгодно церкви, не выгодно государству. В таком случае государство, вот как вы выразились верно, ставит некую стенку. Тогда государство может даже как-то влиять на политику церкви. Вот я, например, подозреваю, что потепление отношений с Ватиканом в какой-то мере, возможно, инициировано государством. Поскольку у нас были неплохие отношения с Италией во времена Берлускони, и Берлускони близок с Ватиканом. И возможно, что тут переплелись государственные интересы с церковными, и государственные повлияли на церковные. Тут идет игра, повторяю, которая может быть выгодна одной стране, может быть выгодна другой. Но единственное, что я хочу сказать, что, безусловно, из этих двух игроков государство гораздо более сильное.
Я беседовал с московским историком религии Борисом Фаликовым. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим с водкой новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. По предварительным данным, трое рабочих получили травмы. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна важнейшая международная новость сегодняшнего дня. Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Казнь Саддама Хусейна и ситуация, возникшая, скандал, возникшая вокруг того, как она происходила и как она освещалась. Сегодня одна из главных тем выпуска программы «Время и мир» в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И ту же самую ситуацию вокруг казни Саддама Хусейна мы сейчас будем обсуждать в рамках обзора свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Так как же американские газеты отреагировали вот на эту ситуацию, создавшуюся в конце еще прошлого года?
Казнь Саддама Хусейна в субботу 30 декабря 2006 года продолжает оставаться одной из главных новостей. Газета «Лос-Анджелес Таймс» комментирует это вот в каком ключе. Американская пресса неоднократно публично размышляла о том, следует ли публиковать изображение сцен насилия и убийств. В нашей истории есть подтверждение того, что американцы хотели видеть фотографические свидетельства важнейших событий. Так, тысячи зрителей приобрела билеты, чтобы увидеть воочию казнь покушавшихся на жизнь президента Линкольна. Другим не повезло. Поскольку в то время газеты еще не печатали фотографии, им пришлось довольствоваться словесными описаниями и рисунками. Но интерес публики был настолько велик, что сделанные во время казни фотографии были размножены в огромном числе в форме открыток и слайдов, на стекле, на которых изображение приобретало объем. Фотографии времен американской войны за независимость, показывавшие поля сражений, истекающих кровью раненых, убитых, тоже были и остаются очень популярными. И мы разделяем это пристрастие. Мы хотим видеть казнь Саддама Хусейна не из-за нездорового интереса, а потому что это важное событие, это свидетельство нашего времени. И еще потому, что мы должны знать и видеть, что происходит на войне. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Таким образом, журналист «Лос-Анджелес Таймс» не дает моральных оценок, пытается избегнуть их. Давайте продолжим наш обзор российскими темами. Что пишут о России?
Анализ сообщений о том, что Белоруссия и «Газпром» заключили договор о поставках газа, появился сегодня во многих американских газетах. Я выбрала три. Wall Street Journal отметила в своем редакционном комментарии: «Запугивание Минска не вызвало на Западе таких возгласов возмущения, которые были слышны в прошлом году во время газовой войны с Украиной. Частью это объясняется циничными интересами Запада. Через Белоруссию идет только пятая часть получаемого Европой газа, а через Украину, соответственно, 4/5. Но эта последняя газовая встряска продемонстрировала возможность применения Москвой подобной стратегии по отношению ко всему континенту, и европейские лидеры идут на риск, игнорируя ее». Далее в статье отмечается, что спор с Белоруссией носит менее политический характер. Если в случае Киева Кремль откровенно наказывал украинских прозападных демократов, то в случае с Минском выглядит сугубо экономическим, поскольку президент Беларуси Лукашенко – российская марионетка, говорится в статье. Что не совсем так, замечает Wall Street Journal. Россия сделала возможным его переизбрание в прошлом году, и «Газпром» пришел за платой за эту услугу в форме нового контракта. Упрямство Лукашенко превратилось в нарушение политической субординации, пишет Wall Street Journal. И продолжает. Запад, возможно, и не хотел бы вступаться за последнего диктатора Европы, но бросить его на произвол судьбы значит способствовать укреплению в Беларуси влияния России. «Газпром» не скрывает, что его цель – владеть трубопроводами, соединяющими его газовые месторождения с потребителями. Это одна из основных причин, по которым Москва отказывается ратифицировать предписывающее предоставление свободного доступа к сетям Международную энергетическую хартию и борется против планов Евросоюза по либерализации газового рынка, отмечает Wall Street Journal. Насколько серьезно Брюссель относится к проблеме либерализации газового рынка, мы увидим в четверг, когда начнется совещание координационной группы ЕС по газу. И на следующей неделе, когда Еврокомиссия опубликует обзор состояния энергетического сектора. Плохой новостью станет отсутствие новостей о либерализации. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Wall Street Journal. И разделяя в основном точку зрения газеты Wall Street Journal, газета New York Times отмечает, что европейские страны, потребители российского газа, наверное, добивались бы больших успехов, если бы вели не сепаратные переговоры с «Газпромом», а выступали группой. России не обойтись без опыта и капиталовложений иностранных компаний, если она хочет продолжать разрабатывать свои природные запасы. Но иметь дело с бандитом никто не хочет. Газета «Вашингтон-Пост» отметила, что охлаждение Лукашенко к России, возможно, заставит его взглянуть по-новому на улучшение отношений с Западом. Но для этого ему потребуется сделать шаги по демократизации своей страны, к чему он явно не стремится. И все же его желание видеть Белоруссию независимой может направить его по ведущему к реформам пути. Для того, чтобы выжить в качестве независимого от России государства в центре Европы, Белоруссии придется смириться с более серьезными изменениями, чем плата за газ по рыночной цене. Это были выдержки из редакционных статей газет Wall Street Journal, New York Times и Washington Post.
Спасибо, Ирина. С обзором свежих американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжим обсуждение темы казни Саддама Хусейна и того, как отреагировали в мире на это событие и на то, как это событие подавалось в средствах массовой информации. Страны Европейского Союза, как отдельно, так и руководство этой организации в целом, критикуют казнь Саддама Хусейна. Критика эта имеет два основных направления: против самого приговора и института смертной казни вообще, и против того, как была совершена казнь свергнутого иракского диктатора. Можно ли говорить о единой позиции стран ЕС по этим двум вопросам? Я спросил об этом обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Можем говорить о том, что Европейский Союз в своем отношении к этому акту разделен, хотя разделение не проходит, скажем, посередине Европейского Союза. В частности, Великобритания устами Джона Прескотта выразила возмущение именно не фактом исполнения приговора, а фактом того, что приговор был приведен в исполнение при крайне недостойных обстоятельствах и что видеозапись приговора оказалась доступной широкой международной общественности. Значительная часть европейской элиты выступает против смертной казни как таковой. Даже Италия намерена поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций и объявить мораториум на приведение в исполнение всех существующих приговоров и отмену всех новых возможных приговоров к смертной казни. Но это вопрос далекого будущего. Сейчас в Европе, в Европейском Союзе, во всяком случае, да и в Европе в целом, смертная казнь или полностью отменена, или в исполнение не приводится, как правило. Но надо сказать, что, во-первых, это доминирующее мнение политических и информационных элит. Население не всегда разделяет эту точку зрения. Отмена смертной казни – явление сравнительно недавнее. Скажем, во Франции смертная казнь была отменена в 1981 году, то есть ровно четверть века тому назад. В данном случае возмущение у тех, кто отзывается об этом, вызывает не сам приговор и даже не его исполнение, ведь в Ираке смертная казнь существует и применяется по отношению, думаю, к преступникам меньшего масштаба, чем был Саддам Хусейн. А возмущение вызывает тот факт, что акт, который должен был знаменовать собой новую эпоху справедливости, эпоху демократического Ирака, на самом деле выглядело как сведение счетов между шиитами и суннитами. В частности, вызывает возмущение тот факт, что сами приводящие в исполнение, или во всяком случае свидетели, выкрикивали имя Муктады аль-Садра, главы багдадских шиитов, и вызвали этим возмущение приговоренного к смертной казни Саддама Хусейна за считанные минуты до приведения приговора в исполнение. Именно недостойная атмосфера акта смертной казни вызывает всеобщее возмущение, как и тот факт, что американцы не смогли заставить иракское правительство привести приговор в исполнение в более достойных условиях, хотя имели для этого все возможности.
Мнение моего коллеги Ефима Фиштейна. Другая международная тема, важная и интересная. В Нью-Йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций приступил к работе новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Южнокорейский дипломат был избран главой ООН минувшей осенью. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Кофи Аннана, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, Пан Ги Мун почтил память сотрудников ООН, погибших, выполняя свой долг. Новый глава Организации Объединенных Наций призвал к скорейшему урегулированию международных конфликтов. Наиболее опасной Пан Ги Мун считает ситуацию на Ближнем Востоке, в Ираке, Иране, Суданской провинции Дарфур и в Северной Корее. Кроме того, Пан Ги Мун пообещал активно бороться с бедностью на планете. Комментируя казнь бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Пан Ги Мун сказал, что вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Пан Ги Мун встретился во вторник с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным. Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН. Одной из приоритетных задач нового генерального секретаря ООН является реформа в самой организации. Пан Ги Мун уверен, что ему удастся сделать сделать работу ООН более эффективной. Обращаясь к сотрудникам, он подчеркнул:
«Ваше присутствие здесь является живым доказательством того, что ООН активно действует на самом переднем крае, отвечает на все вызовы времени, стремится решить все проблемы и дать надежду людям всего мира. ООН уважают, с ней считаются все правительства и народы».
Среди предлагаемых реформ увеличение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Попытка изменить структуру ООН предпринималась и предшественником Пан Ги Муна на посту генсека Кофи Ананом, однако какие-то конкретные шаги в этом направлении так и не были предприняты. Шефом своего кабинета новый генсек назначил индийского дипломата Виджая Намбияра, занимавшего пост специального советника генерального секретаря ООН по политическим вопросам, а еще раньше постоянного представителя Индии при ООН. Пресс-службу возглавит гаитянская журналистка Мишель Монтас, ранее возглавлявшая французскую редакцию радио ООН. Монтас имеет опыт работы с прессой в ООН. В 2003 году она была пресс-секретарем председателя Генеральной Ассамблеи. Пан Ги Муну предстоит назначить также своих заместителей. При этом ранее он говорил, что по крайней мере одним из них может стать женщина. В этой связи в прессе упоминалось имя нынешнего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги, чьи полномочия истекают в июле этого года. Госпожа Фрейберга была одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Вот что по поводу возможности ее работы в ООН заявила пресс-секретарь латвийского президента Айва Розенберга.
Я абсолютно конкретно могу сказать то, что президент Латвии не рассматривает занимать никаких постов до 7 июля, когда заканчивается ее президентство в Латвии. То есть до 7 июля она будет по Конституции Латвии президентом Латвии. Что же касается других возможностей после ее срока президентства, то, наверное, она рассмотрит разные возможности, разные приглашения. Но я хотела бы отметить еще раз, что уже после выборов генерального секретаря вступили вопросы от журналистов, согласна ли она занимать какой-либо другой пост в системе ООН, если такова возможность появится. И она ответила, что не рассматривает такую возможность. Так что я думаю, что ответ довольно конкретный.
При этом результаты, которых удалось добиться президенту Латвии, участвуя в выборах генерального секретаря ООН, в Риге рассматриваются как несомненный успех. Продолжает Айва Розенберга.
Она была в кампании всего лишь 2 недели. За 2 недели она успела действительно занять очень высокое 3-е место и высокую оценку не только от самих глав государств и от самих стран, участвующих в ООН, но и также от всевозможных организаций, от журналистов даже. И я думаю, что это самое главное для Латвии, потому что Латвия небольшая страна, но это послужило великолепной рекламой для нашей страны. И это было отмечено также и как политологами, так и народом тут в Латвии. Так что мы рассматриваем это как великолепную рекламу. Это удалось, это достижение и наших дипломатов, и, конечно же, самого президента.
Говорила пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько минут после сводки новостей часа вас ждут репортаж о комедии об Адольфе Гитлере и о том общественном взрыве, который вызвала эта комедия, которая, кстати говоря, еще не вышла на экраны, и наша постоянная рубрика, новая рубрика «Политика онлайн». В Москве сейчас 18:30 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Представитель командования Уильям Колдуэлл отметил, что американские военные лишь обеспечивали безопасность при передаче осужденного иракским властям. Двое приближенных Саддама Хусейна будут казнены в ближайшие дни. Сводный брат экс-диктатора Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауад Хамед Аль-Бандар, бывший председатель революционного суда, признаны виновными в массовых убийствах шиитов в 80-х годах прошлого века. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. Ранее власти ошибочно сообщили о том, что место катастрофы обнаружено. На озере Байкал из-за наступления темноты темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154. На месте трагедии прошла поминальная служба. 3 января 1994 года авиалайнер, летевший из Иркутска в Москву, упал через несколько минут после взлета. Тогда погибли 126 человек. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. По предварительным данным, 3 рабочих получили травмы. Суд в Ираке приговорил к смерти 3 боевиков Аль-Каиды, граждан Саудовской Аравии, Сирии и Судана. Они признаны виновными в терроризме. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 января 2001 года. В китайский порт Сямен, провинция Фуджан, прибыли 3 тайваньских грузовых судна. На 2 из них находились представители администрации небольшого тайваньского острова Диньмэнь. Это событие, как отметили обозреватели, знаменует исторический прорыв в отношениях между Пекином и Тайбэем. Путь в несколько километров пришлось преодолевать более 50 лет, рассказывает Александр Чудодеев.
С тех пор, как в 49-м году китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном изгнали с материка на остров более 3 миллионов сподвижников тогдашнего правителя Китая генералиссимуса Чин Кайши, отношения между двумя расколотыми китайскими половинками характеризовались большой степенью враждебности и недоверия. Пекин рассматривал Тайвань своей мятежной провинцией, периодически устраивая в Тайваньском проливе военные разборки и строго следя, чтобы весь остальной мир и близко не приближался к прекрасному острову ради установления с ним дипломатических отношений. Тайбэй в силу своих сил и возможностей такому диктату всячески противился. Ни о каких официальных контактах между двумя китайскими частями более полувека речи не шло. Холодная война в Тайваньском проливе стала быстро слабеть после избрания в начале прошлого года представителя Тайваньской демократической прогрессивной партии Чэнь Шуйбяня. 49-летний бывший адвокат сменил на посту президента представителя от самой древней в регионе политической партии Гоминдан, которая бессменно правила на Тайване с момента бегства Чин Кайши. Поначалу Чэнь многих напугал своими лозунгами, ибо обещал провозгласить официальную независимость острова, что грозило вызвать очередной военный кризис в Тайваньском проливе. Но заняв президентское кресло, Чэнь Шуйбянь, напротив, предпринял ряд существенных примиренческих шагов в адрес Пекина. Он приказал поменять название «Свободный Китай» на титульных листах ряда печатных изданий, заменив их на более нейтральное «Тайбэйская панорама». Собственному МИДу отдал распоряжение более не использовать за рубежом принятую при Гоминдане национальную символику в виде белого солнца на синем фоне, заменив ее на цветок сливы. Наконец, частично снял запрет на прямое транспортное сообщение между островом и материком. Многие наблюдатели высказывают предположение, что нынешний президент Тайваня проводит политику на сближение с Пекином. Если это так, то встреча между лидерами двух китайских половинок станет не такой уж несбыточной мечтой, а превратится в реальность, как это произошло в середине прошлого года, когда встретились руководители двух Корей.
Отношения Китая и Тайваня в рассказе Александра Чудодеева. Радио «Свобода». 3 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От новейшей политической истории Китая и Радио Свобода вернемся к новостям не политическим, а научным. О новостях в этой сфере Ольга Орлова.
К
Королевское общество охраны птиц в Шотландии сообщает, что недопустимое обращение с красными коршунами разрушительно влияет на их популяцию. Землевладельцы рассматривают красных коршунов как угрозу домашней птице и домашнему скоту, и потому все чаще используют приманки с ядом и отстрел птиц. По предварительным подсчетам, за последние 7 лет было убито 185 птиц. И, как отмечают ученые, преднамеренное убийство редчайших птиц в Шотландии год за годом увеличивается. Американский биолог Кеннет Катани обнаружил, что млекопитающие тоже могут нюхать под водой. С помощью видеокамеры он зафиксировал, что звездонос, насекомоядное семейство кротов, при исследовании объектов испускает и вдыхает воздушные пузыри с частотой от 5 до 10 раз в секунду. На конце мордочки звездоноса имеется голый овальный диск с кожистыми краями наподобие звезды. Пузырь выходит из ноздри и распространяется по предмету, который исследуется животным, и затем засасывается назад в нос. Ароматические молекулы могут смешиваться при контакте с воздухом пузырька. В эксперименте звездоносы из двух подводных дорожек выбирали ту, которая вела к пище. Такой же способностью, как оказалось, обладают и водяные землеройки. Разрушительная засуха Австралии является частью естественного цикла, а не результатом парникового эффекта, заявил австралийский климатолог Барри Хант. После изучения климата Австралии за последние 10 тысяч лет, ученый пришел к выводу, что теперешняя засуха не уникальное явление. Серьезные последствия настоящей засухи ввели многих ученых в заблуждение, идентифицируя ее как случающуюся раз в тысячелетие. Используя в модели исторические данные о давлении, температуре, ветре и осадках, Хант обнаружил существование 30 периодов засухи длительностью более 8 лет за последние 10 тысяч лет. Он показал также, что каждый из этих периодов возникал внезапно и имел непредсказуемую длительность. Китайские генетики вывели зеленых флуоресцирующих трансгенных поросят. Трансгенный организм – это живой организм, полученный путем переноса генов из другого организма при помощи методов генной инженерии. Целью переноса является выработка у трансгенного организма несвойственного ему белка. Китайские ученые ввели генетический материал, взятый от медузы, в матку свиньи. Через 114 дней она родила трех поросят, у которых рот, язык и лапы имеют зеленое свечение под ультрафиолетовыми лучами.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
От новостей науки перейдем к культурным новостям. На экраны немецких кинотеатров выходит комедия под названием «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Уже до премьеры фильм вызвал бурную общественную дискуссию. Передает корреспондент «Радио «Свобода» Германии» Александр Хавронин.
Действие фильма происходит в декабре 44-го в Германии. Хотя войска союзников наступают, нацистские власти все еще верят в победу. Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс настаивает на том, чтобы фюрер поздравил народ Германии с Новым годом. Однако сам Гитлер находится в глубокой депрессии. Вытащить фюрера из депрессии должен узник концлагеря, еврейский актер Адольф Грюнбаум. Грюнбаум когда-то учил Гитлера риторике. Таков сюжет картины. Режиссер фильма, швейцарец еврейского происхождения Дани Леви, известен своими скандальными кинематографическими работами. Не стало исключением и комедия «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Своим фильмом Дани Леви провоцирует в Германии дискуссию об Адольфе Гитлере. Еще до выхода картины в прокат в Германии разгорелись споры о том, допустим ли юмор применительно к эпохе Третьего рейха. Кинокритики прогнозируют кассовый успех фильма и отмечают удачную творческую работу известного немецкого комика Хельге Шнайдера, снявшегося в роли Адольфа Гитлера. Вот что сам Хельге Шнайдер говорит о своей работе в фильме «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». «Я предварительно прочитал сценарий и поначалу совершенно не понимал, как воплотить эту роль на экране, а затем решил сниматься, ведь речь шла всего о полуторачасовом фильме. Я даже и не думал, что мне придется придется так много работать над этой ролью. В течение 2 месяцев, пока снимался этот фильм, мне приходилось по 3-5 часов в день работать в маске Гитлера. И в то же время эта роль принесла мне немало удовольствия. В многочисленных интервью режиссер фильма Дани Леви подчеркивает, что прекрасно осознает провокационный характер своей картины. «Я понимаю, что выплясываю на братской могиле», — отметил Леви в одном из интервью. «Однако я всегда был убежден в избавительной силе смеха». Конец цитаты. Фильм «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» стал первой комедией на тему фашизма за всю послевоенную историю Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода. Германия».
Нашу программу продолжит новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Зрелище генпрокуратуры, заподозрившей то ли с помощью магического кристалла, то ли другого волшебного источника, что Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в отеле «Миллениум» не 1 ноября и не полонием, а ртутью, и на 2 недели раньше отравлен Леонидом Невзлиным, настолько потрясло аналитиков, что многие, и я в том числе, восприняли это мероприятие как чистую глупость, попытку давления на Ходорковского или желание выслужиться перед начальством без осознания стратегических последствий поступка. Пишет Юлия Латынина в материале под заголовком «От Гамлета к Полонию» или «Курс средневековой интриги» на сайте ежедневного журнала. Между тем, считает Латынина, у него могла быть еще одна продуманная цель. Заявление вполне можно истолковать как очередной этап борьбы кремлевских бульдогов под ковром.
В начале декабря бывший сотрудник КГБ Юрий Швец, для допроса которого агенты Скотланд-Ярда специально прилетели в США, назвал британцам имя предполагаемого убийцы Литвиненко и передал им досье, составленное с помощью его, Швеца, на одного из высокопоставленных сотрудников кремлевской администрации. По словам Швеца, досье это было заказано Александру Литвиненко крупной западной компанией, которая по его получении разорвала с вышеуказанным чиновником сделку ценой в десятки миллионов долларов. Швец утверждает, что Литвиненко показал это досье Андрею Луговому. Имя чиновника, как и убийцы, Швец не называет, но список сотрудников кремлевской администрации, причастных к крупному бизнесу, можно пересчитать на пальцах одной руки. Швец – серьезный пассажир, убежавший в свое время на Запад со всеми действующими советскими шифрами и со всеми вариантами их замен. Но заявление Швеца произвело небольшое впечатление. И вот почему. Оно вряд ли может быть правдой. То есть, вероятно, Швец давал свои показания совершенно искренне. Но в том-то и дело, что его картина мира – картина мира офицера спецслужб, в которой главными двигателями истории являются секретные досье, тайные данные и таинственные документы. Она очень похожа на голливудский сценарий, но малореальна. Александр Литвиненко был у Невзлина, по словам последнего, за 3 месяца до своей гибели. Он привез ему 18-страничное досье, касающееся ЮКОСа. Вероятно, это было то самое досье или его вариант, показанный не только Луговому. Досье это Невзлин передал в Скотланд-Ярд. И вот после этого прокуратура обвиняет Невзлина в отравлении Литвиненко. Ведомство господина Чайки вложило в его руки совершенно конкретное оружие, направленное против конкретного чиновника. И если самые простые выкладки верны, этот чиновник был ближайшим соратником господина Устинова и поэтому является одним из главных противников нового прокурора Чайки.
А если они неверны, считает Юлия Латынина, то удивительно все-таки, как неотличимы друг от друга стратегические последствия простого непрофессионализма и хитроумных интриг.
Вообще-то меня в этом заявлении генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на 7-минутный эффект, а не на какие-то стратегические цели. Я вижу признак того, что эти люди живут в несколько другом мире. От них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг вели себя нормально.
Юлия Латынина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:45. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. Испания на посту главы ОБСЕ намерена заниматься продвижением демократических ценностей. Об этом заявил в специальном послании испанский министр иностранных дел Мигель Анхель Маратинос. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе, сформированным по итогам ноябрьских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, отменил последние ограничения на движение капиталов, в том числе требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных валютных операций. Новые правила, как заявили в правительстве, означают полную либерализацию внутреннего валютного рынка и открывают путь к конвертируемости рубля. Однако это, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, произойдет еще не скоро.
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Но, собственно, снятие ограничений на капитальные операции, это действительно такой шаг, который позволяет сделать валюту частично конвертируемой. То есть, может быть, со временем какие-то страны, они действительно, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить-продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы.
Российская государственная компания «Транснефть» в апреле начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода, длина которого составит примерно 4000 километров, оценивается в 16 миллиардов долларов. К концу 2006 года, как сообщается, «Транснефть» построила более 500 километров этого нефтепровода. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Е.ОН» в июле подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Е.ОН» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на свои активы в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. В конце июля в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива ЮКОСа «Юганснефтегаза» стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение акций «Роснефти», когда более чем за 14% своих бумаг компания получила примерно 10,5 миллиардов долларов. Эта сделка стала пятой в мировой корпоративной истории и крупнейшей в России. По мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ее успеху способствовал тот факт, что государственная нефтяная компания, зачастую обвиняемая в незаконном завладении основными активами ЮКОСа, вряд ли столкнется в России с политическими рисками.
Должно быть определенное разграничение между политическими и морально-этическими аспектами вопроса и чисто деловыми. Я думаю, что большинство бизнесменов, они чисто по-деловому относятся. Ну, было дело, ну, украли, ну, теперь-то уже все в порядке, и кроме того, это государственная компания, а политические риски на российском рынке, исходящие от государства, это наиболее важный фактор. И можно быть уверенным, что Роснефть такого рода рискам подвергаться не будет.
Европейский банк реконструкции и развития в августе обнародовал новую стратегию бизнеса в России в 2007 и 2008 годах. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в два раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации транспортной и городской инфраструктуры, а также повышение энергоэффективности предприятий. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает с технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
В октябре в России вступил в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят более 930 банков из примерно 1200 существующих в стране. Правительство России в декабре в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. Тарифы на эти энергоресурсы для населения по-прежнему, по словам министра, будут регулироваться государством.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Испании история очередная праздничная. Приближается праздник волхвов или Рейес Магос, который в Испании отмечается ежегодно 6 января. Он считается главным в году праздником испанских детей. Именно в этот день после Рождества детям в этой стране принято дарить главные подарки, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями волшебниками и оставят здесь подарки, но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирением. Мирный. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Бурбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес – пенсионер.
В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить, хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. За подарками, если детям не нравится находить их утром у себя дома, можно отправиться в университет универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады шествия волхвов. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированные процессии проходят по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители. Ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочные зрелища, организованные муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. В городе Камас, что находится в Андалузии на юге Испании, есть своя традиция роскона. Рассказывает андалузский предпринииматель, знаток местных традиций Эктор Морель. В первую очередь хочу отметить, что Андалузия славится своими сладостями. Что касается городка Камас, то здесь в соответствии с многолетней традицией каждый год к празднику волхвов выпекается гигантский роскон. По окружности он имеет 12 метров, по высоте 2 метра. Его хватает, чтобы угостить примерно 1500 человек. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Сумма приза в этом году составила около 3 миллионов евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске программы мы поговорим о расследовании обстоятельств казни Саддама Хусейна, о последствиях блиц-визита Михаила Саакашвили в Южную Осетию, о планах работы нового генерального секретаря ООН и о том, как обсуждают российские политологи так называемую «Проблема 2008. Поиск преемника Владимира Путина». Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это швейцарский кинорежиссер Дани Леви, снявший выходящую на экраны комедию об Адольфе Гитлере.
Спасибо, Дмитрий. А в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире специальная программа Ефима Фиштейна «Европа в 2006 году. Европейские итоги ушедшего года». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.